Друзі, давайте жити дружно.
Чи можливе розлучення і повторний шлюб, а також чи можливий взагалі ідеальний шлюб? Ось такі питання сьогодні у програмі «Давайте жити дружно» я, ведучий Олександр Погрібний, розглядатиму разом із психологом та сімейним консультантом Лідією Дмитрівною Нейкурс. Залишайтеся з нами.
Давайте жити дружно.
Чи можливе розлучення і повторний шлюб? Це таке питання, яке також, Лідія Дмитрівна, вам пишуть дописувачі, задають питання молодь, їх хвилює це питання, адже, на жаль, як вже було зазначено нами, і це відома статистика про те, що 70% шлюбів, вони все-таки доходять до свого завершення, до розлучення. Чому це відбувається? І чи церквою це керується якось це питання? Чи це можливо, щоб люди розлучалися?
Это очень важный вопрос. И дело, слово «развод» и «повторный брак» у нас такое сейчас частое явление, что уже люди даже и не спрашивают, они знают, что если они женились, а что-то их не устраивает, они разводятся.
То есть это стало обычным делом. Не є для них якоюсь перепоною,
да.
Якимось там...
Раньше развод, так это бы ой-ой-ой. Весь город знал, что развелись, разошлись, ой-ой-ой. Сейчас развелись, ну так и что тут такого? 4 раза развелись, 5 раз развелись. Это считается уже, брак превратился в ничто. Uh-huh. Вот это понятие брака, такое понятие, как Бог это вложил, оно потеряно человечеством в связи с состоянием греха. Греховная земля, она идет своему концу. И, соответственно, разрушается семья, и брак, и понятие, и отношения, и все. Что же Библия говорит об этом? У нас библейская точка зрения, вы знаете, что наша церковь, она стоит на позициях Библии. И вот в одном месте, в русском переводе это немножко изменено, а в украинском переводе точный оригинал. В украинском переводе написано: «Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины». Это в книге Малахии, 2 главе, 16 стих. Это перевод с оригинала. «Ненавижу развод». Почему? Потому что брак – это соединение, и станут одной плотью. И вдруг эту плоть раздирают пополам. Это шрамы, это боль, это кровотечение, это вообще невыносимая боль иногда до конца жизни. Вот так Бог видит развод. Развод – это разрыв. Бог не предусматривал разрыва и Бога, и боли этой. И когда мы уже читаем Евангелие от Матфея в 19 главе, это Новый Завет, и там к нему подошли люди, мужчины, группа, и спросили, а какие есть причины для развода, самые такие популярные? Как у Христа спрашивают, дай нам, пожалуйста, совет, как мы можем развестись с женами, какая причина может быть? И тут Христос говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Почему, когда сочетание идет, венчание, сочетал, то есть повенчал, соединил, склеил. Бог склеил пару, и никто не имеет права туда влезать, разрывать. Третий там невозможен. И Бог сказал так, никакой человек не имеет права разлучать. То ли это юрист, то ли это мама, то ли это третий человек, жена или мужчина или женщина, никто не имеет права влезать в семью. Это большой грех. И поэтому Бог сказал, это да не разлучает. Но сколько же у нас сегодня разводов? Сегодня официальных разводов 70%. А есть такие страны, есть такие республики. Вот, например, в Башкирии меня поразило. Башкирия была самая сильная республика из бывшего Советского Союза, где были самые маленький процент разводов. Угу. Раньше, вот в 60-е, 50-е годы, там было 20-30%. Это на 100-2-3. Угу. 20-30 браков распадались. Угу. Очень маленький процент был. У нас был 50-60 здесь. Ну, так... в Башкирии был 2-3%. 2-3 человека разводились. Сегодня там 95% разводов. Самое большое количество разводов. То есть у людей изменилось понятие о браке. Его можно свободно разорвать, и жениться второй раз, и никто мне не указ, сколько раз я могу или не могу развестись. Поэтому Библия говорит так. Единственная причина, может быть, повторного брака – это смерть супруга. То есть смерть супруга. Вот это слово «смерть», оно ключевое здесь. И когда получается? Если умер супруг, ты имеешь право на повторный брак. И это не называется даже повторный брак. Это называется брак. Просто брак. Тот брак умер, потому что супруг умер. И все. Теперь новый брак. Вот новый брак – это просто брак. И Христос говорит так, что он принимает во внимание того, что часто супруги и в раннем возрасте могут умереть. Были такие, что год-два пожили, и человек умер. И что молодому человеку, мужчине или женщине, до конца жизни безбрачными быть. Бог говорит, нет, со смертью супруга ты приобретаешь возможность совершить вот этот акт еще раз. То есть выйти замуж или жениться. Но если получился грех прелюбодеяние, о котором мы говорили в прошлых передачах, то или измена, нарушение седьмой заповеди, или нарушение седьмой заповеди, то ли это лесбиянство, то ли это гомосексуализм, то ли это порнография, любой вид вот таких вожделенных отношений где-то с другими людьми через глаза, через действия, оно умертвляет брак, умерщвляет брак. И поэтому, если кто разведется с женой своей за вину прелюбодеяния, имеет право, но не мог простить, человек ушел, прелюбодеяние совершил муж, и ушел к другой женщине, и живет там. И там у него даже дети есть. Этот человек, который остался, он имеет право развестись, потому что брак умер. Там уже новые сексуальные отношения. Слово прелюбодеяние означает парное. Парное – это означает из перемена сексуального партнера. Похоже на порнографию, да? Угу. Так вот, вот это слово «прелюбодеяние» является причиной разрыва вот этого совместного союза двух тел. Бог склеил, и пошел разрыв. Почему? Измена – это самые тяжелые виды разводов. Он мне изменил. Он не изменил, я простить этого не могу. Вот эта боль душевная, которая при разводах и при изменах происходит, Бог говорит, ненавижу развод, но не могу перенести вот эти человеческие страдания. Но кто разведется с женой по вине прелюбодеяния, или жена с мужем ушла от того, что он ее выгнал и женился на другой, она приобретает право на брак. Потому что тот брак умер. Тот брак умер. Теперь она выходит замуж. Вот мы говорим, это повторный брак. По вине прелюбодеяния она может это сделать. Или он, если она изменила. Это есть повторный брак. Но кто разведется с женой не за прелюбодеяние, а женится на другой, то тот уже стал прелюбодеем. Тот прелюбодействует. Потому что он изменил сексуального партнера. То есть сексуальный партнер была у него жена, а он развелся с ней. Угу. Почему же он остался ее сексуальным партнером? Той же жены первой. Потому что вот это основание брака, о котором мы говорили, да, юридическая основа и духовная основа – это два столба. Если юридическая основа уходит, развод, то вот эта духовная основа благословения навсегда остается. Ты прелюбодей, ушел, ты прелюбодействуешь с другой женщиной. Женщина, которая осталась, она имеет право на развод, она разводится и имеет право на повторный брак. Но когда этого не было, когда не было никакой измены, а ты просто развелся, то духовная основа остается до конца жизни. Если ты не женишься, то это твоя жена. Ты не имеешь права на брак. Вот это вот понятие мы должны знать. При разводах, когда приходят к нам в церковь люди, говорят, я разведенный. А мы спрашиваем обычно этого человека, по какой вине ты развелся? Она мне изменила. Она вышла замуж, и теперь она же... Тогда ты имеешь право на брак. Вот эта основа уже разрушена полностью, брака нет, ты имеешь право на брак. А мы не сошлись характерами. О, вот это другая причина разрыва. не сошлись характерами, потому что оба не хотели изменяться. И это, если даже был развод, не считается основой для того, чтобы совершить другой брак. Почему? Во-первых, ты не имеешь права на брак, если ты развелся не за вину прелюбодеяния. Ты будешь ждать в таком положении, пока та жена твоя или умрет, или выйдет замуж. А здесь, если даже человек имеет право на брак и выбирает себе любую женщину, то он должен, обычно это в таком возрасте уже в среднем получается, ты должен поинтересоваться, если это разведенная женщина, по какой причине она развелась. Если она тоже развелась по причине «не сошлись характерами», вы не имеете оба права на брак. И никто венчать не будет. Благословения Божьего такого не будет. Вот такой серьезный вопрос о разводах. Угу. Очень серьезный. Сегодня люди не понимают этого. И даже в церкви иногда люди не понимают, что развод – это не потому, что ты мне надоел. Или мы не сошлись. Я не хочу меняться. Ты меняйся. Или еще какая-то причина. И я не могу этого выдержать. Я разочарован. Я разрываю отношения. Можешь разорвать. Пожалуйста. Но жениться ты не имеешь права. Вот такое положение в нашей церкви существует.
Давайте жить дружно.
Ми завершуємо, Лідія Дмитрівна, з вами розділ «А що там у шлюбі?», так би мовити, розділ питань, які до вас звертаються люди, особливо молодь, запитують, їх цікавить все, що відбувається у шлюбі і поза ним. І, звісно, питання, без якого не можна обійтися, якщо говорити про шлюби, це ідеальний шлюб. Чи можливий взагалі ідеальний шлюб? Що це таке? І якщо він можливий, то в яких випадках його можна досягнути?
Ну вот слово «идеальный» и к слову «брак», как его прицепить так, чтобы оно соответствовало, да? Люди считают, что идеальный брак – это тогда, когда никто никого не ругает, никаких конфликтов нет, никаких
все
ссор.
Все тихо, спокойно,
очень
блажен.
Тихо, очень спокойно. И так прожить 50 лет не получится. И если мы так считаем, например, если люди так считают, то идеальных браков нет. На самом деле есть. Потому что мы знаем, это люди. Мы живем на грешной земле. У одного одни недостатки, у другого другие недостатки. И когда люди начинают жить вместе, это жизнь коллектива. А жизнь коллектива имеет свои законы. И вот на грешной земле эти законы уже исследованными людьми исследованы. Как исследованы? Когда мы попадаем в общество, коллектив, в первую очередь мы осматриваемся, куда мы попали. Мы поступаем на работу куда-то, нас принимают на работу. Естественно, мы некоторое время изучаем, наблюдая. И точно так же коллектив семья. Мы попали вместе, уже нас сочетали. Мы начали вместе жить, мы же раньше вместе не жили. Оказывается, он носки разбрасывает под диваном. Он не любит молока. Он не любит жареного лука или еще что-то. Она приходит в драных тапках утром. Ему не нравится это. То есть... жизнь на земле делает какие-то маленькие такие отступления, на которые можно было бы не обращать внимания, но
когда
некоторых людей,
один.
Да, это раздражает. Некоторые неприемлемые вещи. Но первое время в любом коллективе счастливый брак – это осматривание. И никто никому ничего не говорит против. Не нравится, но я этого не скажу, чтобы не портить отношения. Сколько это будет длиться в браке счастливом? Ну, где-то год, может быть, два, а может быть, меньше, у кого как, смотря что является причиной раздражения. Но обязательно каждая пара попадет в эту проблему, этого цейтнота, цунами семейного, когда волна накинулась и снесла самые лучшие чувства, и ты, человек злой, его трясет. Это второй период брака. Второй период брака, когда они никак не считают его счастливым и идеальным, тем более. Они говорят в это время: «Вы что, я попал в ловушку, я вообще в аду, я не знаю, куда деваться, как, помогите выйти. То есть меня обманули, это совсем не тот человек, на котором я женился, там совсем не такая или не такой». То есть полное разочарование в браке. А в самом деле это естественное. Путь естественного брака к тому моменту, когда надо только начинать строить счастье. Вот теперь мы будем строить счастье. И как оно строится? Когда полное разочарование, люди расходятся. Люди разводятся. Они не хотят изменений. Они хотят быть такими, какими они были. Идеального брака не будет. Идеальный брак продолжается. Как? В это время хотя бы один из супругов задает себе вопрос. Ну что я могу в себе изменить, чтобы он успокоился и был счастлив, чтобы ему нравилось? Оказывается, я должна красиво утром одеться. И не накрашенная такая, какую я привыкла, он меня увидел утром, я хотя бы причесанная. То есть я могу это изменить, и у него будет приятно. А он может задать себе вопрос. Ну вот это оно вот ее раздражает. Мое вот чавканье, мое, допустим, то, что я сижу нехорошо там, или вот привычка там задрать ноги на стол, или еще что-нибудь. Давай я этого делать не буду. То есть кто начинает кого изменять? Каждый человек начинает изменять себя. Вот это и есть идеальный брак. Мы хотим сделать счастливым другого человека, учитывая его привычки, желания, стремления, ну, как он, понимание. Мы учитываем это и меняем себя. Вот это браки счастливые, и таких очень мало. Но это гарантия счастья. И гарантия счастья есть в такой книге, которую я советую молодежи читать до свадьбы обязательно, «Христианский дом» Елена Уайт. И там есть такой коротенький закон, написанный коротенькими четырьмя словами, ну, не четырьмя, чуть больше. Никогда не допускайте мысли, что ваш брак – ошибка. Это предохранение от разводов. Это идеальный брак. Когда мы не считаем брак ошибкой, а когда мы думаем, как его надо…
Покращить.
Да. Улучшить, как себе изменить, как посоветовать другому, как сказать ему красиво, что мне это не нравится. Красиво сказать. Это работа над собою. И когда мы это делаем, это и есть идеальный брак. Мы начинаем учиться, как решать конфликты. Жена потратила больше денег, чем и без ведома мужа. Это случилось первый раз. Конфликт. И вот муж думает, ага, он устраивает бурю, забирает в себе все деньги. Это идеальный брак? Нет. Это уже конец брака. Она будет говорить, что он скупой, что он ревнует, что он кричит, что он нервный, что он дерзит, что он плохой муж. И приводит себя в состояние раздражения такого, что идет, подает заявление на развод. Мне не нужен такой скупердяй. Все. В самом деле она растратила деньги без супруга, а он не привык к этому. И поэтому идеальный брак, начинается идеальный брак. Они садятся, и он говорит. Он возле нее сядет и тихонько скажет, дорогая, ну и так нельзя жить, вот так. Давай мы продумаем систему семейных финансов. Сидят, и она не раздражается, она говорит, я действительно, уж очень мне понравилось,
погорячилась
и там решила неправильно, я признаю свою ошибку, но ни в коем случае не касается семейных отношений. И мы имеем идеальный брак. Мы решили, такого больше не повторится, мы меняем систему, поменяли, все в порядке, теперь она не будет делать, и он не будет. Что-то в финансах тратить самостоятельно, как это называется, с кондачка. Вот так. Стрельнула в голову и купил. Такого не будет. И уже идеальный брак. Поэтому идеальный брак – это не бесконфликтная ситуация тишины. Это есть, может быть, и повышенные голоса, но умение прийти к одной точке зрения. Это есть идеальный брак. Союз двух сердец, в котором двое учатся решать любой конфликт, умеют слышать и понимать услышанное. Вот это очень важно. Прощают, не вспоминают ошибок и не вспоминают промахов своих родных людей. Счастливая семья – это территория, которая защищена, которая освящена присутствием Бога. Вот это счастливая семья и идеальная. Потому что Бог, когда мы читаем вместе с мужем, а мы это 42 года делали, книги наши Елены Уайт, «Советы» и другие книги по психологии семьи. Мы всегда перед сном читали. Полчаса у нас было чтение, все 42 года. И мы читаем и примеряем это к нашей семье. А мы так делаем, а мы так получается, а у нас это есть или нет. И мы обмениваемся, а потом после этого помолимся друг за друга и ложимся спокойно спать. Как Давид в Библии говорит, а теперь я ложусь и спокойно сплю. И вот это семейное счастье в этом понимании Нам не надо развод. Какой развод? И мы не идеальные люди, но мы можем идеально строить эти отношения. Это возможно. Поэтому идеальные браки есть, существуют. Я могу только пожелать в конце наших всех передач, чтобы наши молодые, которые хотят построить брак и хотят жениться, выходить замуж, вполне приветствуем, но по всем тем правилам, которых они такое длительное время уже слушают. Если захотят, могут заходить на сайт, там еще больше есть материалов, neikurs.com, или в Гугле, или в Яндексе, просто набрать «Лидия Нейкурс» по-русски, и все выходят на сайт. На сайте каждый день около 1000 человек находят себе ответы на вопросы. Всем желаю быть счастливыми и в семьях, и без семей.
Давайте жить дружно.